Чем отличаются бойцы с Кавказа от спортсменов из остальной России?
Невероятно. Невероятно.
Оправдано ли такое активное строительство церквей в нашей стране?
Ой, братцы, зацепили вы тему.
Должен был Холлифилд укусить Тайсона.
Прекращай жрать. Я не ем, я сейчас убью. Я же вижу, что ты жрешь.
Брюс Ли в первую очередь талантливый каратист или же талантливый актер?
Это феноменальный был человек совершенно, который сожрал торт киевский.
Диетический.
Слаковыводящий, жиросжигающий.
Как правильно тренироваться после 30?
Расскажите.
Здравствуйте, меня зовут Константин Подстрешный, в эфире «Московская студия», и сегодня у нас в гостях Сергей Бадюк. Сегодня мы зададим ему 100 вопросов. Сергей, здравствуй! Когда лучше тренироваться, утром или вечером?
Мне утром, однозначно.
Что сейчас происходит со спортом в России?
Со спортом высоких достижений, не знаю, с физкультурой все хорошо. Процветает. В Москве, по крайней мере, много появилось спортивных площадок, в отличие от Питера, горячо мной любимого. То есть в Москве все прекрасно, с физкультурой, с доступностью. Дай бог, чтобы в каждом городе были такие возможности.
Можешь ли посоветовать, как правильно заниматься спортом во время пандемии? На турничке?
Я всю жизнь занимаюсь на улице, и во время пандемии занимался на улице, и сегодня занимался. То есть просто на спортплощадке рядом с домом. Советов особых нет. Уделяйте внимание там дыхательным упражнениям. Их сейчас много очень выкладывают. Достаточно профессионально.
А вот в зале опасно, не опасно заниматься?
Я честно вам скажу, я не вижу особой опасности. Чем опасен спортивный зал, где соблюдают там все эти требования, чем он опаснее метро, объясните мне, где биток людей. Ну вот чем он опаснее? Или магазина какого-нибудь красное и белое, которое на каждом углу сейчас стоит. И там очереди в пандемию были такие. Чем спортзал опасен? Это нонсенс, это просто какая-то, не знаю, глупость была абсолютно закрывать залы спортивные. Залы не опасны, залы делают сильных людей, здоровых. Люди должны поднимать иммунитет, а не сидеть дома там бухать.
Блок про детство. Твое первое воспоминание?
Первое воспоминание. Дедушка за столом приезжает с колхоза. Ест, и мы всегда с братом подходили, маленький совсем, и он давал нам хлебушек, но вот этот, не, который сразу первый срежают. На украинском это звучит телушка. Вот он нам по два кусочка давал, вот этих, мы их ели, потому что он говорил, что это от зайчика, это я точно помню.
Какая оценка была в школе по физкультуре?
Нет, ставили 5, но ее, честно говоря, натягивали, потому что я дохлый до 15 лет, и был там кошмар.
Предмет, с которым были не лады в школе?
Физкультура.
Клички и прозвища, которые были в школе?
Бадя, длинный.
Плакаты, которые висели в комнате, когда был подростком?
Высоцкий. Был не плакат, а прям на металле сделанная фотография. Я ее выменял на коллекцию марок. И эта фотография поныне хранится у мамы дома. Она прям на металле сделана, Высоцкий, больше ничего не висел.
Кумир детства?
Высоцкий прежде всего, естественно. А потом уже, когда увидел первые видеомагнитофоны появились у нас, это Брюс Ли. Брюс Ли, там, Шварценеггер, все так, все как у всех, Сталлоне.
В каком возрасте впервые серьезно подрался?
Лет в 12, наверное.
Когда и за что получил первый рубль?
В 7 лет пошел работать в колхоз на ток, это там, где зерно свозят, вот, на элеваторе работал. Не на элеватор, а ток сначала, а потом увозят уже на элеватор. Я все лето отработал в колхозе, у меня трудовая книжка с 7 лет, вот, в конце сезона дали несколько тонн зерна и заплатили, по-моему, рублей 28. Но это были большие деньги.
Самый странный способ, которым зарабатывал деньги в 90-е?
Не зарабатывал, я в 90-е учился, так что. А потом уже работал. У меня не было возможности там где-то чем-то еще заниматься. Я военнослужащий был.
Сколько платили военнослужащему в 98-м году, когда ты уволился?
Ух, я сейчас не вспомню, сейчас минуточку. Я был старлеем. Вы знаете, я помню, сколько платили, у меня была повышенная стипендия. Я был слушатель высшей школы, и у нас стипендия была 90 рублей. Это в два раза было больше, чем у студента. Вот это я помню хорошо. А в 98-м это уже там были какие-то вот эти цифры с нулями. И, честно, это было ничтожно мало, на самом деле.
Ну, уволился ты по экономическим
причинам? Я уволился по семейной причине, по которой обсуждать здесь не хочу.
Правда ли, что после этого работал охранником?
Да, охранял офисы. В ресторане вышибал и какое-то время работал потом. Так все как-то наладилось.
Что нужно знать, когда работаешь вышибалой в ресторане?
что драться нельзя. Надо обнять клиента, вынести его на улицу, вызвать ему такси и отправить домой. Надо уметь говорить с людьми. А
много ли силовиков в конце 90-х уходило в криминал?
Я почем знаю. Я не в курсе, статистикой не занимался.
Есть ли какая-то разница между тренировками нашего спецназа и американского?
Да нету особой разницы. И там служат, в спецназе это служат в основной своей массе очень мотивированные люди. Мне доводилось общаться и с американцами, и с натовскими, с разными странами. Мотивированные, прекрасные ребята, профессионалы. Разницы я не чувствовал, что с ними, что с нашими общаешься. Солдаты везде, хорошие солдаты везде одинаковые. Нету там никаких супер каких-то методик. Все у всех одинаково.
Какой у тебя сейчас вес?
Сейчас 118 килограммов.
Сколько у тебя татуировок?
Ой, не знаю, очень много, я не считал.
Можешь ли вспомнить, по какому поводу сделал первую из них?
Да, но вопрос лично обсуждать не хочу.
Что чаще всего пишут хейтеры в интернете?
Не читаю.
А попадались ли когда-нибудь хейтеры на улице или они только...
Дважды, да, было смешно.
А как, они попались как бы навстречу? Кто кому попался?
Не, я просто стоял в компании своих друзей, и ко мне подходит товарищ, говорит, слушай, там вот писали, но я не читаю ничего, я не пользуюсь практически интернетом. Говорит, вот этот парень вон стоит. Я говорю, да ладно. Он говорит, да. Я говорю, я подошел к нему, иду к нему, а он сходит с лица, говорит, и я его вижу первый раз. И он, вы меня неправильно поняли, вы меня неправильно... Я рассмеялся. И просто пошло. Это реально было смешно.
В каком возрасте получил права на управление транспортным средством?
Ну, как положено, сейчас скажу. Ну, перед армией. Сколько? 17 лет было.
Самая серьезная автомобильная авария, в которую попадал?
Ехал от метро Юго-Западная, 95-й год. Взял такси, торопился в академию. Обычно добирался на автобусе, а надо было срочно ехать, и я... Наскреб там каких-то денег, понял, что мне хватит, сел в сторону Академии народного хозяйства, первый поворот. И как мелькнуло что-то, я просто руками закрыл голову, страшный удар. Оказалось уже, я помню, что я сижу, там в машине два трупа, они в нас сбоку вошли, они били в мою дверь, ударили в двигательно. Мой водитель каким-то образом невероятным переломом, на мне вот просто и разбит, но я целый весь. Вот, как-то, не знаю, там буквально там сантиметров 20, один нас разрубили обоих. Вот это была самая такая страшная авария, к сожалению. Люди погибли, но они, такой запах алкоголя у них шел из машины, они были мертвецки пьяные, я думаю, оба. Ну, вот прям будто там разлили водку.
Первая машина, которая у тебя была?
Opel Vectra.
Машина, которую водишь сейчас?
Lexus, 11 лет машине, прекрасный автомобиль, ни на что его не поменяю.
Что бы изменил в правилах дорожного движения, если бы была такая возможность?
Уменьшил бы количество камер в Москве, потому что сейчас это превратилось просто в какой-то бизнес. Сейчас еще на полицейских машинах поставили, уже на московских водителях только ленивый не заработал. Это позор для города. Это ни в одном городе мира такого количества камер нет. Это просто позор. Понимаете, у нас... Я за то, чтобы жестоко наказывать за пьянство за рулем, вот, но против того, чтобы водители превращали просто в какой-то этот... Сенокос идет просто с водителя. Это стыд и позор.
Удивительный факт о Сирии, который мало кто знает.
Ну, Сирия, на самом деле, это абсолютно светская страна. Меня поразило, мы в рестораны заходили, когда там снимали какие-то репортажи. Заходишь в ресторан, и женщины восточные. Есть абсолютно одеты, вот как ортодоксальные мусульманки. То есть, да, только там даже глаз не видно. А есть они в мини-юбках, сидят, курят. Они очень много курят, женщины. Может, мужчины не курят, женщины курят, причем одеты ярко, накрашены, все. То есть для меня это был диссонанс, вроде мусульманская страна. Они светская страна такая, причем с очень высокой степенью веротерпимости. У них огромное количество. До войны жил миллион христиан. И там разные конфессии очень-очень уживались прям. Мы ехали как-то раз в районе православных священников. Ехали в районе, плохой район такой, прям сильно плохой был. Вот, и нас останавливают, ну так, честно говоря, ночь. Он сидел спереди, его только светили фонариком, и там ребята бородатые, они шейх, они все его знают, лицо, все там. Как-то так они, очень у них высокая степень веротерпимости. Вот я имею в виду не у ИГИЛ, который с той стороны, с теми все понятно, а в самой Сирии там, так меня это удивило. Я думаю, что если сейчас вот война, слава богу, закончилась, они очень быстро восстановятся. Очень бизнесовые ребята, они такие вот, там, только бои закончились, уже все чисто, убрали. Дороги, кстати, дороги поражало, что дороги сразу после того, как война там отодвигалась. Через неделю уже едешь, сделанная дорога. У них дороги лучше, чем у нас в большинстве по стране. Там война идет. Меня это поразило просто.
Я когда читал или смотрел репортажи, создавалось ощущение, что с одной стороны осаду не хватает пехоты очень сильно, с другой стороны, что идет в городах постоянно какая-то светская жизнь, и большое количество молодых мужчин живут спокойной, размеренной жизнью. Это так или нет?
Ну, скажем так, то, что я видел, да, там, это Восток – дело тонкое, господа. Я оценок никаких давать не буду. Я репортер, работал как репортер. Свое мнение в своих, вот там есть несколько фильмов, которые я снял, я высказал. Ну, как бы, все, что я хотел сказать, я сказал.
Можешь ли ты уволить профессионального человека, с которым тебе неприятно работать?
На раз-два. Для меня сейчас, мне 50 лет, и для меня комфорт в работе – это основное. Поэтому уже в таком возрасте сам выбираешь, с кем тебе общаться. Что толку, что он суперпрофессионал, если ты идешь с ним на работу, как с этим, как на каторгу. Зачем такая работа? И ему дискомфорт, и тебе.
Три базовых физических упражнения, которые должен знать мужчина.
Здравствуйте. Я компьютерный эксперт, а это мой компьютер. В новом году я тоже решил заняться физической культурой, потому что такой здоровый дух, как у меня, должен быть в здоровом теле.
Для этого я записался в спортивную секцию. А чтобы мои занятия были не только для физического развития, я буду слушать аудиокнигу «Физкультура для чайников». Плеер у меня есть. Бабушка подарила. Осталось только обзавестись подходящими для занятий наушниками. Вот что я приобрел на сайте по продаже бытовой электроники. Теперь мое тело полностью готово к тренировкам. Новая жизнь. Я иду к тебе.
Огромные неудобные наушники постоянно выпадают из ушей во время занятий спортом или просто на прогулке. А кроме того, стоят дорого, постоянно разряжаются и плохо подсоединяются к телефону. Хватит это терпеть! Ведь теперь есть CGPods 5.0! CGPods влагостойкие, в них можно в зале потеть, душ принимать или под краном помыть. Поставляются CGPods в надежном кейсе из профессионального авиационного алюминия. Ровно из такого же алюминия делают Боинги. Кейс, к тому же, еще и аккумулятор. Энергии в нем хватит на 3,5 подзарядки, а в общей сложности это 17 часов прослушивания. Но главное, выдерживает такой кейс вес 220 килограммов. Не страшно уронить на наушники блин от штанги, ну или сесть на них. Ну а если у вас маленькие уши, или даже ушки, то вам прекрасно подойдет другая модель CGPods Lite. Они ничем не уступают старшей версии, но у них больше время автономной работы. Аж до 20 часов. Кстати, управлять музыкой в любой модели можно, нажимая пальцем прямо на наушник. Но сперва надо нажать на ссылку под видео. Там, кстати, промокод на скидку в 200 рублей для любых CGPods. Стоят CGPods всего 3500 рублей, в 4 раза дешевле фруктовых наушников, потому что продаются только онлайн, без накруток торговых сетей. В обычных офлайновых магазинах электроники CGPods со всеми наценками вместо 3,5 стоили бы 1006-7. Что сидишь? Жми по ссылке!
И у меня даже остались деньги на новую кассету моей любимой группы «Кармен». Жми по ссылке!
Три базовых физических упражнения, которые должен знать мужчина.
Отжимания в упоре лежа, приседания собственным весом и подтягивания. Все больше. Я больше ничего не делал.
Что в твоем понимании правильное питание?
Ой, братцы, зацепили вы тему. Правильное питание – это умеренное питание. Надо есть просто тупо меньше есть. Вот и все. Ем я все абсолютно. Я не сторонник каких-то ограничений. Я перепробовал много диет. Я готовился даже к соревнованиям, сушился. Вот, сушился как спортсмен. Я знаю, что такое сушка. Это ад. Умеренное, полноценное питание должно быть, потому что наряду со сном питание – это второй важнейший фактор восстановления. Вот, не переедать. Вот самое сложное – не переедать и убрать быстрые углеводы. Ну, вот все сладкое, мучное, то, что мы так любим, жареное.
Правильно ли питаться понемногу, но 5 раз в день?
Вы знаете, вещь очень индивидуальная. Не надо... Вы попробуйте все. Вот я там много перепробовал, я пришел к своей истории. Для меня вот удобно, я не могу, если с утра плотно не поем. Вот для меня завтрак – это прям ритуал. Он очень плотный, и все. А вот часов с 2-3 я уже практически ничего не ем. То есть это, если мне хочется, это помидор, как правило, съедаю, и все. То есть это интервальное голодание такое, оно со мной работает. Но это не значит, что если там вечером меня пригласили в гости куда-нибудь, то я буду там это морщить лицо и буду отказываться там. Нет.
Может ли мужчина быть веганом?
Ну, конечно, может. У меня друзья есть, спортсмены достаточно, недостаточно. Олимпийский чемпион, воевода Леша. Вот куда уж дальше. Кстати, по-моему, он один в стране заслуженный мастер спорта по двум видам. Это по армрестлингу, он заслуженный мастер спорта, и по бобслею, естественно. Он веган, он невероятно сильный, чудовищной физической силы человек. Такой форма у него фантастическая, так что может вполне. Ну, это, господа, тут каждый сам выбирает себе сам. Я противник того, что когда я вижу, когда дети в семьях определенных моих близких друзей даже, им там дома не дают мяса, для меня вот это такая прям очень раздражающая вещь, потому что когда ребенок, мальчик особенно растет, там, это сбивает просто гормональный фон к чертям. Вот за это я бы ругал. А так дальше это взрослый человек сам себе принимает решение.
От энергетических напитков больше вреда или пользы?
Вреда однозначно. Значит, энергетики есть, ну, химические и есть так называемые натуральные. Понятно, что если уже вариантов нет, то есть вам не надо спать, вы там за рулем, вам надо идти в зал, у вас упадок сил. Но в этом случае, может быть, это не может, это оправдано, но тогда лучше выбирать уже с натуральным составом. Травка какая-то, вот прочее.
Как правильно тренироваться после 30?
Ну, после 30, братцы, уже надо понимать, что вы там, если вы там не профессиональный спортсмен, обычный мужчина, вот, надо пересмотреть подходы, потому что у нас, к сожалению, в 30 стараются тренироваться, как будто он 20 или 15. Вообще-то, мне один умный человек в свое время сказал, там, после 30 надо менять свой тренировочный план каждые 5 лет, а после 50 надо каждый год думать, что ты будешь менять тренировки, в какую сторону, потому что организм, он уже так не восстанавливается. Он уже, у него, с одной стороны, есть хорошая база набранная, вот там, к примеру, силовая тренировка. Если я раньше разминался перед тренировкой, у меня было 5 кругов там на гравитроне, такой тренажер, подтягивание, отжимание и подтягивание обратным хватом. 5 таких кругов я делал, это была моя разминка, потом я еще час 20 работал. То сейчас вот эта разминка, это и есть моя тренировка, мне хватает. Так что вот так.
Как правильно тренироваться после 40?
Включайте голову еще в 2 раза больше, обязательно консультируйтесь с врачом. Минимум раз в год надо проходить полностью, как это сейчас называется модным словом, чекап.
Можно ли при этом принимать аминокислоты и тому подобное?
Даже нужно. Уже нужно. То есть определенный набор. Я говорю, что почему нужен врач. Ни в коем случае не слушайте молодых, накачанных с такими мышцами пацанов в зале, которые там школу вряд ли закончили. Они вам советуют принимать какие-то тяжелые гормональные препараты, типа стероидов, там, анаболических, гормона роста. В 20 лет быть сильным и здоровым – дело совершенно нехитрое. Вот. Если вам эти препараты выписывают, есть так называемая ТРТ, тестостерон-резистент терапия, тестостеронозаместительная терапия, то это должен делать врач. И врач вам должен прописывать эти препараты. И врач их должен контролировать, там, анализы крови и прочее. Поэтому 40 – это уже серьезный возраст. Там критический возраст наступает где-то там, 40 до 50, реально тебя вот так вот. И в гормональном плане, и в плане тренировок. То есть если голову не применять, то, скорее всего, вы покатитесь вниз. Это травмы вас доконают просто.
Как правильно тренироваться после 50?
Ну, тут вы уже просто должны четко дружить с врачом, больше проводить времени, чем в спортзале. Но я шучу, конечно. Еще внимательнее к себе относиться. Еще внимательнее. Больше времени уделять. Вот у меня тренировки сейчас много времени занимают. Это больше внимания работе с гибкостью, кардиотренировками именно таким вот. Силовые тренировки у меня отошли на самый последний план. Если раньше у меня вот я взять весь массив тренировок, то приблизительно процентов 80 это занимала работа там железом. То сейчас железа в моем тренировочном плане нет вообще. Или просто вот какой-то минимум для хвата, когда я тренирую кисть. Вот. А все остальное это работа с гибкостью, это дыхательные упражнения, это там тайцзи, йога.
Я видел ролики 15-го года, и с тех пор ты, Сергей Николаевич, очень сильно подсушился. Прямо серьезный был какой-то момент. Вот как правильно сушиться в зрелом возрасте?
Ни в коем случае не делать это, как делают спортсмены. Потому что вот я готовился к соревнованиям, я за 12 недель убрал 35 килограммов. Но это ад. Ты перестаешь соображать, где ты живешь. Я не мог вести уже эфиры, потому что постоянный недостаток углеводов. Ты тупишь, просто зависаешь. Вот. Текст не держишь, ничего. Вот. И я категорически против такого подхода. Если он много лет, нормально сбрасывать в среднем это от 2 до 4. 4 – это максимум в месяц. Даже килограмм в месяц, который уходит вниз, это прекрасно. Вот это самое правильное. То есть надо в периоде 1 год смотреть, меняться. Вот за год, если вы уберете, первый месяц летает, бывает и 10, водичка уходит. Как только вы налаживаете питание, убираете там фастфуд, убираете алкоголь, убираете газировку сладкую, вот это катастрофа, сладкая газировка, это просто смерть. У вас быстренько организм начинает отдавать водичку, может и 10 килограммов уйти. А потом это очень поступательный процесс, тихонечко, тогда у вас нету стресса. Вы потихонечку налаживаете свое питание. За год у меня был вес максимальный 152-153 килограмма. Я его не особо чувствовал, потому что я молодой еще был. Вот. А потом там колени, плечи, все это захрустело.
А вот суставы первые мысли, конечно, при таком весе.
А потом один умный человек мне сказал, говорит, Сереж, ты вот одел на меня бронежилет. Говорит, давай, походи в нем тренировку. Я походил в бронежилете, просто походил. Я там реально через полчаса, я говорю, все, давай, мы его снимаем, нафиг. Он говорит, Сереж, на тебе 5 их сейчас висит. Просто они очень хорошо на тебе размещены. Ну, пути на те лишних там 50 килограмм. Бронежилет, ну, там в среднем десятку, да, там 8-10 тяжел. Он говорит, вот ты их носишь целый день, тебе с головой как. И вот я потихонечку этот вес уходит. Вес был, честно говорю, что вес 120 был для меня комфортен. Я 30 убрал, а сейчас я понял, что и он для меня уже многовато его. Поэтому задача сейчас уйти туда в 105.
Что в первую очередь надо делать в уличной драке?
Не влазить в эти приключения, ребят. Я много езжу, так получилось, по местам лишения свободы. Там соревнования проводим с осужденными. Вот. И в каждой практически зоне, везде, где я был, есть свои там спортсмены. Спортсмены – это боксеры, в основном там бойцы ММА. Ударил, человек ударился головой, взял и умер. Причем с высокими званиями все, там 8, 10, 12 лет за убийство, за тяжкие телесные. Там такое количество спортсменов, там, если бы просто это видели, вы никогда не будете драться. Человек очень существо хрупкое. Не власти, ребят, в эту историю, потому что тюрьма – это не дом родной.
Лучшее огнестрельное оружие 20 века, ну, конечно, за исключением Калашникова, который вне конкуренции.
Пистолет ГЛОК. Это Калашников среди пистолетов. Вот. А так, ну, хотя Максим, это уже был даже пулемет Максим, стоп, но он конец 19 века уже был, да. То есть, ну, Калашников. Я все-таки, если вот, не дай бог, куда-то ехать, разложили бы все, то ты выберешь калашник, потому что ты знаешь, он будет работать.
Лучшее огнестрельное оружие 21 века.
Ух, ребят. Мне очень нравится Хеклер и Кох. Вот Хеклер и Кох 416, все, что сделал на его базе, это конечно, уже вот реально 21 век. Реально. Потому что Калашников, при всей моей любви к нему, это все-таки прошлый век. Вот. А Хеклер и Кох, Зигзауэр, сейчас они делают потрясающие какие-то вещи. Это просто... Ну, это следующее поколение.
Зигзауэр – это чехи, да?
Не, Зигзауэр – это немцы. Но Зигзауэр сейчас они получили... получили контракт на оснащение армии США. Это именно спецназа армии США. Они сделали прекрасные наборы. Там потрясающие просто. То, что я видел, это просто поражает. Но они, правда, и денег стоят страшно. Просто там винтовка может стоить там, в комплекте в полном $5000. Понятно, что наша армия просто не потянет такую.
Брюс Ли, в первую очередь, великий каратист или же талантливый актер?
И то, и то. Это феноменальный был человек совершенно, который абсолютно он создал практически с нуля целую индустрию фильмов кунг-фу. Хотя они были до этого, братья Ран Ран Шао, вот эти братья Чоу, как у нас их пишут, вот эта корпорация их, Ран Ран Шао, они снимали фильмы кунг-фу для Китая. Они там всегда были популярны, но до появления Брюс Ли, это была местная локальная такая история, локальная. Брюс Ли создал фактически новую индустрию, и его физическая форма тоже была запредельная. Я, кстати, снимался в фильме со Стивеном Сигалом в Бангкоке, познакомился с близким другом Брюс Ли, это отец очень известного китайского актера, который у нас тоже играл, и он рассказал, как умер Брюс Ли, реально его просто забили палками, там человек 12. Вся эта история, там, что они потом просто создали из этого миф, вот, потому что Брюс Ли не мог погибнуть в драке. Его убили. Убили палками. Он из-за какой-то его любовницы он поехал навстречу с триадой, и триада его забила просто.
То есть это не на съемку было? Не,
нет, ничего подобного. У меня нет оснований не доверять этому человеку. Там за столом у нас было человек 10. Он рассказывал всю эту историю. Они приехали. Он был практически первым, кто приехал. Говорит, но он уже был мертв. И потом приехала полиция, эти просто дали денег и сделали вот эту историю, придумали, что якобы там таблетка, якобы вся история. Нет, он связался не с той женщиной и попал не в то место, не в то время. Вот и все.
Первый фильм с Брюсом Ли, который посмотрел?
«Курлак ярости». Отставить «Остров дракона». Вот «Остров дракона». Причем это вообще был первый фильм, который я посмотрел на видеомагнитофоне. У нас приехал в поселок. Я вырос в деревне, родился, а рядом поселок был, и ПГТ. И у нас из этого ПГТ врач работал в Ливии и привез оттуда видеомагнитофон. И у него дома там была очередь. Я помню первый раз, как я пришел, включили. Это было, конечно, состояние шока. Я думал, неужели у меня когда-то будет мечта, чтобы я мог целыми днями смотреть эти фильмы. Такая идея. Мне было мало лет, а как раз 15 лет я только начал заниматься карате. И привел меня туда, кстати, вот мой первый тренер по карате и привел, мы вместе там смотрели.
Чем отличаются бойцы из Кавказа от спортсменов из остальной России?
Невероятная мотивация, ребят. Я был в Дагестане недавно. Это сложно себе представить. У них в каждом доме, на каждой улице, в каждом поселке, там по 5, по 10 чемпионов мира реальных, по всем видам контактных единоборств. Они растут в этой среде с вот такого возраста. Там годик ребенку, он уже будет бороться, с ним работают. Это культура и культ одновременно на Кавказе. Мотивация невероятная, поэтому ничего удивительного. Там вот я честно говоря, считаю, вот Кавказ, там это Дагестан особенно, это столица бойцовского мира, Махачкала. Вы просто себе слабо представляете, насколько там это вот развита вся история. У нас, если там ребенка, там ты ему даешь пинка, чтобы он шел в зал, и он тебе, ну, там такого вообще нету, там просто вот нету понятия такого, что парень не занимался единоборством. Ни одного человека нет. Это, я говорю, это и культ, и культура одновременно, они в этом растут. Поэтому результаты такие показывают.
Лучшие виды единоборств по версии Бадюка?
Тайцзи. Стоишься, облака разгоняешь, никого не трогаешь. Прекрасно. Я занимаюсь тайцзи сегодня много лет уже. Это прекрасная история такая. Она занимает свободное личное время, развивает тело, голову. Вот, и никого не надо трогать.
Должен был Холифилд укусить в отместку Тайсона или для примирения?
Даже не знаю. Но по моей версии, лучший боксер всех времен и народов все-таки Тайсон. Вот это Мохаммеда Али ставят на первое место. А вот, ну, я не специалист в боксе, но я любил и люблю Тайсона, того Тайсона, 19-летнего, который выходил просто. Это был ураган, это был смерч. Это тот бокс, который мне нравился и нравится поныне.
Сейчас остался такой бокс? Или его изменили правила и
все такое прочее? Ну нет, просто нету таких бойцов в тяжелой весовой категории.
А куда они пропали? Ушли в ММА? Куда?
Ну, сложно сказать, я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, но вот таких вот, как там, вот уровня Тайсона, Льюиса, Холифилда сейчас я не вижу. А может, знаете, я, честно говоря, я же старый уже. Я могу просто уже гундеть. Может, я просто меньше смотрю.
Какого вы мнения о бойце Александре Волкове?
Саня? Очень хороший боец, очень за ним слежу. Он, как говорят, валидольный. Я переживаю так. Я Сашу знаю много лет, и он невероятно интеллигентный парень. У него, во-первых, техническое образование. Он москвич. Вот. Мы одно время даже были соседями, жили там недалеко друг от друга. Вот. Он и человек очень хороший боец, сильный, но выступает уже сколько лет. Он гран-при Беллатора выигрывал, он в UFC уже так на серьезном уровне много лет выступает. К сожалению, единственное, что мне очень странно, что у бойцов вроде Саши Волкова и Алексея Олейника нету такой мощной пиар-компании, почему-то наши каналы вот ими не интересуются.
Это
вот
был следующий вопрос. Как почему люди чемпионы очень высокого уровня, но совершенно неизвестны среди широких масс? Хотя есть вот примеры там Макгрегора, да, у нас перед глазами.
Ну, братцы, вопрос не ко мне, вопрос к их команде, даже не к команде. Вопрос каналам нашим спортивным. Значит, это политика такая канала. Это же канал спортивный должен работать. Там, понимаете, они, значит, не выполняют свою работу.
Ну, может быть, просто пиар стал настолько же важен сейчас в спорте, как и, не знаю, физическая форма или мастерство. И человек высокого уровня, даже получая победы, не получает той доли внимания, которую получают другие.
Ну, может быть, вы и правы. Знаете, иногда там какие-то скандалы делают, притягивают к бою гораздо больше сейчас в угоду вот именно таким вещам. Вот какой-то скандал, там какая-то ругань. она гораздо больше привлекает к бою внимания, чем просто там, когда люди выходят и с достоинством ведут себя на пресс-конференции, с достоинством ведут себя на взвешивании.
Это никому этом... не интересно,
да,
смотреть.
Да, мне всегда в этом плане для меня образцом был там Саша Поветкин. Ни грубого слова, ни он там не плевался, не дрался, ничего. Он достойно себя вел, он там те же Кличко тоже. Никогда не позволили себе. Усик, посмотрите, как он себя ведет. Вот, поэтому я такое не смотрю. Но молодежи нравится.
Александр, приходи, будем скандалить.
Саша невозможно, он такой.
Мы его неплохо знаем.
Он настолько положительный парень. Что...
Известные девушки, которые всегда казались привлекательными.
Не страдал вообще никогда этим. То есть, чтобы я каких-то звезд там... Мне девушек в жизни хватало. Честно вам скажу, не вру, даже я не помню. Я актрис-то не помню никого таких. Вы знаете, там вот какая-то, говорит, секс-бомба, какая-то секс-звезда. Для меня это какая-то была тема непонятная. Это как я когда в Америке учился, для меня было непонятно, почему они по вечерам все ломятся в этот стрип-бар. Приходят там все, берут, напиваются пиво. Да? Я говорю, ребята, это все проще как-то решается. Но это у них такая культура американская. Но это было 16 лет назад или 17 лет назад я учился в Америке. Вот, меня вот, они другие немножко. Поэтому вот да, вот они всех этих звезд там, они там... Это обсуждают, это какая-то у них культ, прям вот как девочки-черлидеры, у них это вот, есть эта культура, что каждая девочка в школе, если она была в команде черлидеров, все там, вся школа за ней должна умирать. Я вырос в другие времена, в другом месте, с другой культурой, поэтому для меня это непонятная история.
На что обращаешь внимание, когда видишь женщину?
На попу, на фигуру, естественно.
Когда-либо дрался из-за девушек?
Ну да, бывало.
Что делать, если узнал об измене?
Уходить.
Что делать, если изменил сам?
Убегать.
Ты можешь простить измену?
Да черт тебя знает, спросили.
Оптимальная разница в возрасте между мужем и женой?
10 в потолке, 15 лет.
А в какую сторону?
Ну, в меньшую. Жена должна быть младше максимум на 10-15 лет. Иначе дальше потом идет полный разрыв. Вы просто разные люди. Это... Хотя есть очень много семей в моем окружении, который вот возраст одинаково, там иногда даже жена чуть постарше. Но в основной своей массе то, что я вижу, это вот 10 лет, это оптимальная разница. 10-15 лет, не больше.
Что последнее скрыл от своей женщины?
Сожрал торт киевский, ей не сказал, сказал, что я худею.
Диетический.
Шлаковыводящий, жиросжигающий. Хорошо, что она не смотрит эти интервью. Она бы меня загрызла.
Если кто-то из знакомых, друзей, смотрит этот момент, не показывает.
А вы знаете, сейчас появились, реально, я на тренировку, я по вторникам, у меня своя школа там есть, вот Цигун, Тайзет, Искао, и приносит, один из моих учеников приносит торт киевский. Говорит, Николаевич, я торт принес. Я говорю, ну какой торт, уже вечером, я не ем ничего, я так ничего не ем, ты мне еще торт принес. Он говорит, я киевский принес. Я говорю, ты как его из Киева привез? Говорит, нет, в Москве появился. Я говорю, да ладно. Тут никогда их не делали. Фу, там вот только там киевские, все там, причем строго определенной фабрики. Ну, уже меня зацепили за язык. Тащить этот торт невероятный. Невероятный. Сейчас появились, я не буду врать, в каком суп. Появились, короче, не в Москве, в супермаркетах прям появились. Вот, и я в Азбуке покупал. Я зашел в Азбуке, увидел его. И, ну, правда, они с разных размеров. Я маленький взял, но он как-то так раз и залетел. Пока я ехал в машине, хорошо, мне салфетки там все убрал быстро. Просто раз, все, вынес. Сделал глубокий вдох. Что я ничего не ел, и все. Но потом, может, слышно, что-то вес не уходит. Что-то не уходит, наверное, плата, да. Я-то знаю, в чем дело. Смотрю, что-то не уходит, зараза. Мне когда говорят, вот ученики, Николаевич, у меня вес стоит. Я говорю, там, Кира, говорю, прекращай жрать. Он, я не ем. Я говорю, Кира, я тебя сейчас убью. Я же вижу, что ты жрешь. Потому что если человек, ну, переедает. Если ты не переедаешь и делаешь все, что я тебе сказал, то у тебя все, вес идет вниз. Ну, я же немножко. Я говорю, тебе как дам сейчас немножко. Он хороший парень такой, чуть постарше меня. Пришел, кстати, на этих прям, на костыликах. Сейчас бегает нормально. Восстановился.
Была травма какая-то у него?
Возраст. Перенес два инфаркта. Он служил там же, где и я служил, спецназер в прошлом. Но как-то набрался травм, и они его доконали. Плюсом жизнь там сложно. Ну, сейчас, слава богу, он в отличной форме. Я очень рад за него. Напинаю. Потому что я понимаю, что он периодически... Это он же тортик, зараза, и принес. Поэтому я понимаю, как они у него периодически там залетают.
Вот это он в отместку, наверное.
Подлец.
Коварство какое. В каком возрасте впервые попробовал спиртное?
32 года. Или 33 даже. 33.
Когда и при каких обстоятельствах последний раз выпивал более 3 рюмок?
На день ВДВ в этом году.
Какая твоя доза алкоголя?
Ребят, ну я могу выпить очень много, но я не пью уже, потому что я, если там, пить, то пить как бы, а когда выпиваешь, оно уже вот, ну, реально мешает жить. Это ни работы, ни тренировок, ничего, поэтому у меня осталось несколько таких дней в году, когда я по объективным обстоятельствам не могу не выпить. Это там наши какие-то там ветеранские дела, прочая история, когда встречаемся, просто, ну, тебя не понимают люди. Вот, и, собственно говоря, все.
Виски или водка?
Виски.
Домашнее животное, которому не грозит гибель, если ты его заведешь?
Мопс Казимир, который у меня живет. Такая сволочь. Говорят, мопс максимально может весить 13 килограммов. Мой весит 18. Причем он не жирный, он такой накачанный. У меня все друзья, кто приходит, говорят, Николаевич, ничего на стероидах, у него такой грудак. Я очень люблю эту собаку, потому что это такая кота-пес. Он постоянно спит. Он не ломится в 6 утра на улицу, ему не надо бегать, не грызет мебель. Он всегда излучает спокойствие и хорошее настроение. Вот если кто-то думает, какую собаку завести, заводите мопса. Кстати, у Кера, у моего друга, у него 6 мопсов. Вот который, я говорю, тренирую его. Вот, тортики, которые носит негодяй. Я его, наверное, поэтому люблю.
Фильм, который не переключишь.
В зоне особого внимания, ребята.
Какие приложения установлены в твоем мобильнике?
Я даже не знаю. У меня есть Инстаграм точно. Это приложение? У меня есть точно Инстаграм. У меня есть Вайбер, Телеграм. Вот, сейчас что? И WhatsApp.
Ты сова или жаворонок?
Я жаворонок, вы все жаворонки. Просто мне, когда люди приходят заниматься, говорят, ой, там, я не жаворонок, я сова. Я говорю, хочешь рецепт? Говорю, за 3 дня. Просто когда бы ты не лег спать, вставать надо в 6 утра. Через 2 дня вы будете ползти домой в 8 вечера и засыпать, как армия очень быстро этому учит. Люди живут на земле там уже больше 200 тысяч лет, там, только как человек разумный, сколько там до этого. И мы тут вдруг решили, там свет появился, компьютеры какие-то вечерние. Мы вдруг решили, что мы поменяли вот эту историю. Она не меняется. Самое сложное, вот люди, когда ко мне приходят тренироваться, я говорю, вы начните с режима. В смысле, надо... Если хотите у меня тренироваться, ложитесь спать в 9 вечера. Не, ну это невозможно. Иди, не трать мое время. Если вы не ложитесь в 9-10 спать, бессмысленно заниматься. Просто бессмысленно. Особенно, если вам уже там 40+, 35+, вы просто себя уничтожаете тренировкой. Поэтому я жаворонок, вы жаворонки все, и вся группа жаворонки. Просто они об этом не знают. Пока.
Чтобы дюку нельзя, но очень хочется.
Уф, очень хочется, очень хочется... Выкурить сигару сейчас. Но я принял сознательное решение, что сейчас это 1 сигара в месяц. Я почувствовал, когда куришь много, командировка, ты и так не чувствуешь. Это как с алкоголем. Когда алкоголя много в жизни, ты его не чувствуешь. Когда ты раз там в 3-4 месяца выпиваешь, и тебя потом неделю эти отзвуки идут, ты понимаешь, слава богу, что ты не пьешь. Как только я с сигарой как-то так получилось, что был какой-то достаточно большой перерыв, потом выкуриваешь сигару, и я его чувствую утром на тренировке еще 5 дней, эту сигару я сказал. Иногда очень хочется, ну так, уже это прошло.
Что может вывести тебя из себя?
Ничего. Вообще уже ничего не могу.
Ты был крещен сам или родителями?
Родителями, естественно.
А в каком возрасте?
Сразу по рождению. У нас в то время, ну, по рассказам мамы, вот, отца... В то время отец, он же был там милиционером, и их за это как бы наказывали. Нельзя было ходить в храм, и все. Он там. Но все равно все ходили, всех крестили. У нас очень религиозная бабушка и дедушка, и вообще семья вся такая достаточно религиозная. Вот по бабушке на день бабушка католичка, она полька по национальности, вот, дедушка православный. Вот. И у нас половина родни – это поляки, католики, а половина, соответственно, православные. Поэтому мы празднуем все там, и оставить еще и евреи. То есть мы празднуем все праздники. Еврейские, католические, православные. Я за это очень любил всю эту историю. Вот. Но крестили при рождении тогда всех. В нашей семье крестили всех.
Как относишься к атеистам?
Я ко всем хорошо отношусь.
Когда последний раз было страшно за свою жизнь?
В Сирии, в командировке. Прям сильно страшно было.
Предложение о сотрудничестве, от которого ты отказался, а потом жалел.
Мне прислали сценарий. Мой директор: Сережа, почитай сценарий, предлагают роль. Я почитал, говорю, я в этом сниматься не буду. И он меня, они недели две, подумайте, все там. Я включил великого актера, отказался, проходит примерно полтора года. У меня дома, я как ныне помню, мы сидим, что-то там отдыхаем, и директор же приносит, говорит, такой фильм, давай посмотрим. Ставит фильм, мы смотрим. Блин, мы порвали живот просто, там играет мой близкий друг, уже сейчас, тогда его еще лично не знал, Ян Цапник. Он потрясающий актер, ну, в общем, очень смешно. Я говорю, блин, классно Цапник сыграл. Директор смотрит на меня, понимаешь, он мне хоть что-то хочет сказать, он так как на убогонького смотрит. Он говорит, ну, ты же мог быть там, я говорю, в смысле? А ты, говорит, не помнишь тот сценарий? Это фильм «Горько». Я говорю, не может быть. Он говорит, ну как? И я вспоминаю реально, я вспоминаю этот сценарий. Он говорит, ну и кто ты? Я говорю, я идиот. Поэтому вот это был очень сильный урок такой. Если предлагают съемки, я, естественно, сейчас это вот... Я понял, что только режиссер понимает, что получится на выходе. Иди и работай. У меня был такой еще момент. Я звоню преподавателю своему по актерскому мастерству Михаилу Горевой. Говорю, Миш, слушай, мне тут предлагают сыграть там какие-то 15 секунд. Там, я ему рассказываю долго. Он такой, не понимая, слушает меня и говорит, Сереж, у тебя что, на этот день еще съемка, что ли? Я говорю, да нет. Он говорит, иди, блядь, и работай. Ты актер, иди и работай. Актер должен сниматься. Вот. Так что был, да, жалел. Поныне жалею, вспоминаю, прям у меня аж... Ой. Я должен был там играть друга, вот отца, десантника это. И хорошая роль, она моя была. Но он был таким образом написан. Вы же помните, как сам фильм снимали? Там очень странно, очень необычно работает камера. Ровно в такой же манере был и написан, как субъектив, сценарий. Я к нему не привык, и мне показалось это полным бредом. А, ну, по итогу я дурак. Поэтому жалею, конечно.
Это с которым «Синеву» пели, да?
Да, все правильно, да.
Да, подошла бы.
Так, моя роль была железная. И Игорь, он чуть не плакал, он меня уговаривал. Я говорю, нет, что за фигня? Нет. Он мне при случае теперь постоянно это вспоминает, понимаешь?
Главная беда современного российского мужчины.
Их так много, что я просто не знаю даже, с чего начать. На самом деле проблема в одном. Мужчины не занимаются собой. Они чем угодно занимаются, абсолютно большинство. Карьерой, работой, решением каких-то проблем. Вот. Но не занимаются собой, не занимаются детьми. Это вот это самое главное. Потому что считается, что папа же там добытчик. А потом разрушается эта связь, и ты уже теряешь. Вот. Понимаешь, что дети, вот они где-то сами по себе. У меня был такой момент в жизни, когда я понял, что я просто начинаю терять контакт. И я... Тогда оставил карьеру, очень успешную карьеру. Я просто понял, что тут выбор либо там, успешная карьера, либо вот, ребенок, которого я могу просто потерять с ним контакт. Я принял выбор.
Главное качество для отца?
Ну, зарабатывать денег и защищать свою семью от всех невзгод. Вот и все. Что еще делать-то?
Согласен ли ты с тем, что в России женщины растят сыновей?
Да, но я об этом только что сказал. К сожалению, это так.
Встречался ли с кризисом среднего возраста?
О, да. А как же?
И как удалось победить?
А кто сказал, что мы его победили? Ну, просто перерос уже все, 50 уже. Все вот эти кризисы, все уже за спиной. Понимаешь, что шестой десяток, ну, бессмысленно что-то уже менять. Надо быть таким, как ты есть, заниматься собой. Там, больше времени с детьми проводить и заниматься, на самом деле, любимой работой.
У тебя есть хобби?
Я коллекционирую книги. У меня очень неплохая коллекция литья Каслинского. Есть такое Каслинское литье чугунное. Прям хорошая коллекция. Есть собрание неплохое очень японских клинков. Это самурайских катан. Вот. Ну, сейчас вот в последнее время это, ну, книги. Редкие книги. Мне, кстати, завтра обещали привезти очень редкую книгу по истории Великой Отечественной войны. Это воспоминания немецкого генерала. Книга издана на русском языке, потрясающая книга, очень редко. Это я себе на день КГБ, значит, сделал подарок. Вот я подписан там на пару этих, как называется, аккаунты, да, вот в Инстаграме. Вот, и я их отслеживаю там с редкими книгами. Вот, иногда делаю себе подарки. Вот завтра мне привезут книжку. 12 000 рублей.
Есть ли бизнес, в который вложил гонорары?
Нет.
Какую самую дорогую покупку сделал в прошлом году?
А, я подарил себе на Новый год массажное кресло. Я каждый год собирал там денег, копил и ехал покупать подарки всей своей большой семье. Вот, и я поехал и прохожу мимо этого магазина и вижу там это кресло. И понял, что 20 лет тому назад, ровно в 2000 году, я был в Японии. Я первый раз тогда увидел, тогда еще кресел этих не было, были такие матрасы массажные, тебя придавливали сверху. Я тогда думал, я когда-нибудь себе куплю. Я понимаю, что прошло 20 лет, что я покупаю подарки всем. Я что-то призадумался, позвонил Игорю, директору, говорю, старик, иди к этим, выбивай скидку. Они, отдать должное ребятам, спасибо им, они мне сделали невероятную скидку. И я взял и под все деньги потратил на кресло себе и сказал всем, значит, так, братцы, вы мне все сделали подарок, я вас за это люблю. Вот кресло очень дорогое, но на самом деле это лучший тренажер. У меня каждое утро и каждый вечер я начинаю утро в этом кресле и заканчиваю вечером в этом кресле по 20 минут. Для здоровья это невероятно, это очень круто. Ты встал, я уже после этого там потом делаю свою там тескао по утрам, а вечером я сделал вечерний комплекс растяжки, в кресло сел и уже из кресла просто в кровать. Это потрясающая вещь, я им очень доволен.
Сколько денег сейчас у тебя в кармане?
Посмотрим, 1500, наверное, есть сейчас. Блин. Нет, даже больше, вот сколько. 14, наверное, да, 14, с мелочью.
Подаешь ли ты нищим?
Да, всегда.
Правда ли, что ты больше не будешь участвовать ни в каких политических движениях?
Железобетонно.
Можешь ли назвать причину?
Я перерос всю эту историю, она мне не интересна.
Самая сильная черта русского народа?
Самопожертвование. Только русские на это способны.
Самое слабое?
Разгильдяйство. У нас все подвиги, за каждым подвигом стоит чье-то разгильдяйство, к сожалению. Понимаете? Это вот по армии. Вот если там кто-то стал героем посмертно, то кто-то что-то сделал не так.
Если нужен герой, то кто-то где-то не досмотрел.
То кто-то что-то не досмотрел, к сожалению, да. При этом вот это они всегда идут вот так. Разгильдяйство и вот это и самопожертвование невероятно.
Оправдано ли такое активное строительство церквей в нашей стране?
Я не буду эту тему обсуждать. Я в этой, как бы, как вам сказать, я лицо заинтересовано. Я служу в храме уже 15 лет. Для меня это нормально.
Нужно ли преподавать в школах религию?
Не думаю. Это вопрос больше в семье должен быть, чем в школе. Школа... У нас государство отделено от церкви. Я человек верующий, я служу при храме уже 15 лет. Но пока семья не заложит, не достучится, вот это должно закладываться в семье. Как ты не навяжешь это ребенку? Я, честно говоря, я даже не понимаю, а кто может преподавать основы религиоведения? Ну вот как ты ребенку преподавать? Если у вас теологическое образование, там, или там, ты на юриста учишься, ну там можно, вот там историк, ты должен это понимать. А где брать этих кадров? Кто его преподавать будет? Что вы собираетесь преподавать? У меня в классе ребенок учится и евреи, и мусульмане, и православные, и католики, и даже протестанты. Это точно, совершенно, потому что я знаю. Что им преподавать? Расскажите мне.
Как относишься к мусульманству?
Я ко всем религиям, я еще раз объясняю, что для меня все религии равны. Абсолютно. Я вам уже говорил, что у нас в родне, вот в родне прям родственники и мусульмане, и евреи. Там, ну, все у нас, все религии есть.
Ну, которые... например, в мусульманстве женщина – это человек или...
Вы меня спрашиваете, я не мусульманин.
Или так, как бы это сказать, человечья жинка.
Братцы, вот давайте мы не будем лезть в чужой монастырь со своим уставом. Вот это я, меня, честно говоря, люди, которые выступают... Я позавчера пришел к стоматологу. И девочка на ресепшн, очень красивая, очень такая сдержанная, она в платке. И я еще так отметил, я думаю, вот... Она носит этот платок, у них традиция такая. Кому-то там есть дело, вот тогда возмущались. Вот зачем туда лезть вообще? Во-первых, ей очень идет. Во-вторых, как бы это часть национальной их там, религиозной культуры. Я прямо обратил внимание, потому что такая вот прям мне резануло это глаз по-хорошему. Я вспомнил, какие шли обсуждения. Вот, чтобы не ходили. Пускай хоть, кому это мешает.
А следующей стадии не будет, чтобы все ходили в таких платочках? Вне зависимости.
Ну, это, наверное, вот. Только если вот такой вот, как ты. Вот сядешь где-нибудь и скажешь. Там, так мы же разберемся, мы что-нибудь доскажем. Я думаю, что разберемся.
Украинцы и русские – это один народ?
Один, конечно.
Нужно ли отменить мораторий на смертную казнь?
Однозначно, да.
Ваша религиозность с этим ответом никак не конфликтует?
Никак. Никакая религиозность не конфликтует с тем, что преступники за определенные виды преступления должны караться смертной казнью. Все. Это мнение мое бесповоротное.
Нужно ли наказывать за занятия проституцией?
Нет, конечно. Там беды, вы что думаете, эти девочки от хорошей жизни этим занимаются? Это нонсенс какой-то, что значит наказывать. Вы бы им работу дали, там, не знаю, помогли что-нибудь.
Ну, многие не очень хотят работать нянечкой.
Ну, если она не хочет работать, вы что думаете, что если вы ее накажете, она что, пальчиком ей там, или что, штраф наложите, ей легче от этого, или вам легче станет? Это стыд и позор. Бороться с этими бедными девочками, я считаю, что это позор.
Что думаешь о Советском Союзе?
Ну, я вырос при Советском Союзе. Все, что связано с детством, там, это для меня какая-то такая вот детская история моя личная. Очень самое приятное воспоминание.
Кто виноват в его распаде?
Братцы, кто виноват? Никто не виноват.
История,
да нет, конечно. Ну что вы вот ищете? Распадались империи, потом вновь образовывались. Это естественный исторический процесс. Тут не надо. Мы просто оказались в такое время. Естественно, и внутренние причины были, и внешние. Для этого там не надо быть там политологом там, или геополитиком, чтобы такие вещи понимать. Это был объективный процесс. Вот и все. Кто-то оказался сильнее. Кто-то оказался слабее. Все, мир так устроен.
Чем бы хотел заниматься через 20 лет?
Тем же, чем и сейчас. Я очень люблю свою работу, это очень меня занимает. Я преподаю и снимаю программы, которые мне интересны. Прекрасная работа.
Чем занимался до того, как начал отвечать на эти вопросы?
Я спал сегодня. Я вчера очень поздно приехал по объективным причинам.
Финальный вопрос, главная фраза в твоей жизни?
Отрывай задницу, иди работай. Это я себе каждое утро так поднимаю. Это реально так. Но иногда хвалю еще себя. Сережа молодец. Тоже сам себя не похвалишь, никто же не похвалит. Так что спасибо, братцы.
Это были 100 вопросов, которые мы задали Сергею Бадюку. Спасибо большое.
Удачи.